Уважаемые братья и сестры, у нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл передач «Как россиянам обрести высочество».
Так вот, первое мы с вами говорили о том, что система ценностей. Мы должны знать, а что на первом месте, на втором, на третьем и на пятом. Вот я немножко тоже сейчас скажу, вот есть такая классификация людей, вы своих знакомых и себя, может быть, узнаете. Есть люди, для которых самое главное – быть на первом месте. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Есть такие, да? Либо говорят, есть два мнения, одно ошибочное, другое мое. Либо третье, раздайся грязь, я иду. Вот люди, которые властные, доминирующие, лидеры, они не позволят никогда, чтобы прогнуться под кем-то. Им нужно быть обязательно над кем-то. Но эти люди, вот была такая история на Кавказе, там было объявление, что требуется стрелочник, такой-то там перегон и так далее, и так далее. Не было ни одного заявления. Подали заявление по-другому в средства массовой информации. Требуется начальник контрольно-пропускного пункта 58-75. Желающих масса была. Хоть маленький, но прыщичек на пятке я буду. Хоть маленький, но начальничек я буду. Поэтому как кабинет таких начальников мы можем увидеть? Обязательно мебель сразу отличается. У него будет дорогая, красивая, в отличие от других кабинетов. У него будет табличка, которая золотом будет писана. Он не позволит, чтобы просто так к нему зашли без стука. Вы должны знать, кому вы вошли. Вот. Потому что лукавый знает, за что нас зацепить где-то. Вот. Так вот, если мы возьмем человека с позиции «быть», он обязательно будет стремиться быть богатым. Правдами и неправдами. Чтобы потом быть спонсором. И если вы пойдете к нему в кабинет и скажете: «Василий Петрович, ну помогай, родной, нет денег, надо ребят в пионерский лагерь сейчас или там в отдых отвезти. Вот, вот так позарез надо. Так, сколько тебе надо? Ну, 30 тысяч». Он говорит своему там служивому: «Так, открой сейф и дай ей 30 тысяч. Дай ей, скажет. Не Наталья там Федоровна, дай ей. Что знай наших, кто я и кто ты». Обращение на без имени – это показатели не очень доброжелательного отношения. Когда жена говорит о муже в третьем лице: «Таня, подай ему чашку». То есть не папе, а ему. То есть это уже негатив идет. Но при этом мы в знаке благодарности: «Ой, да, Василий Петрович, мы вам отдадим, давайте мы расписку». «Ты что, за кого меня считаешь? Что такой бледный, такой я бедный?» То есть он оскорбится. То есть в контексте, значит, мы подозреваем, что он не очень состоятельный, для него это смерти подобно. Поэтому, повторяю, он будет либо начальником, маленькая должность, но чтобы была. Самый лучший подарок для такого человека – это очень престижный какой-то подарок, пусть даже и недорогой. Если в кабинет заходим, там будут фотографии, где со знаменитыми людьми он ненароком случайно оказался, за ручку держится и покажет: «Знай, в какой кабинет ты зашел, с кем я когда-то здоровался, с кем рядом был». Вот. Поэтому лучший подарок – это очень престижный в глазах общественности подарок. И вот мне, когда я проходила, обучала психотерапии, то тренер рассказывал, что у него знакомый бизнесмен буквально, извините, показывал фекалию какого-то там динозавра. Но она была ламинированная. Там было подтверждение, что вот этой фекалии буквально там 2 миллиона лет. Она лежала в коробочке, заламинированная, и он всем показывал. То есть деньги в конверте для него – это удар ниже пояса. Ты что меня унижаешь? Поэтому он может быть, так, люди такого склада, они могут быть благодетелями, могут оказывать, где-то тайно любоваться, какие они добрые. Но в удобном случае, когда это будет публичное собрание либо совещание, где много людей, и вы попытаетесь стать с ним вровень или немножечко чуть выше над ним, пусть даже по уму, по способностям, он вас постарается опустить вниз. Но какова ахиллесова пята у этих людей? Они не испытали роскошь бескорыстной дружбы, бескорыстной любви. Они были в детстве этим обделены когда-то. Поэтому они же заставлю через деньги, чтобы все трепетали передо мной, меня уважали и с благоговением произносили мое имя. Но вот самое вот, то, что они подкупные, вот эти вот наши блага, наше богатство, любовь, дружба, верность слову, вот, друга, они были обделены. Помните, в свое время наш известный отец народов Иосиф Сталин тренировал свой взгляд, чтобы люди падали в обморок. И люди, которые очень внушаемы были женщинам, буквально падали в обморок, когда он выступал где-то. Вот. Но как он умер неблагодатно, бесстыдно, согласна? Да, ну не бесстыдно, неудачное слово сказала, но как-то вот нехорошая смерть была. Грязное тело, предполагает, что умер своей смертью или не своей, но как-то нехорошо. Вот, то есть был лишён настоящий. Поэтому эти люди, когда, знаешь, так, первая фраза, мы говорим, что надо, чего надо? Не как здоровье, как дела, как бараны на Востоке будут говорить, то есть какие-то сразу, что надо, что просишь? Потому что он не может понять, что, оказывается, к нему могут относиться просто так, не за деньги, не для каких блага, а просто как к человеку. Но он не способен. Поэтому близким людям с такими, вот, членом семьи, с таким человеком жить очень трудно. Он не может чувствовать нюанс, он будет давить, подавлять своим взглядом, диктатурой, да, и так далее. Следующий тип людей, для которых система ценностей – это иметь. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас они переименовали по-другому. Лучше иметь 100 рублей, чем иметь 100 друзей. Поэтому фраза, когда «А что я с этого буду иметь?», когда мы с каким-то предложением можем прийти к этому человеку. Потому что для него самая главная выгода. Они любят материальное благо. Это могут искать работу, где это человек, где какие-то есть финансовые потоки, материальное благо. Это может быть экономист, бухгалтер. Мои дорогие, я не к тому, что хочу кого-то обвинить. Но система ценностей. Это кассир, который считает деньги и любит считать деньги. Вот я, честно, в этом отношении человек очень бестолковый. Я, когда считаю там это, мне не сходится одно с другим. Ну, как же они, люди, работают? То есть каждому свое. Вот каждому свое, на своем месте. Вот. Поэтому там, где финансовые, материальные потоки, пусть небольшие, они очень любят ездить. Вот в Ашан сейчас ездят. Бесплатный переполненный автобус. Это как в Эрмитаж съездить. Посмотрите, какие вещи. Когда распродажа, секонд-хенд. По дешевке там что-то продается, там скидки 15%, 50% на это клюет. Главное – материальное благо. Если этому человеку подаришь подарок, китайский сервиз, дешевенький может быть, но такой же стоит в стенке, то моя подруга, ну, она сейчас нарицательно говорит, она не расстроится, скажет, ой, этот такой подарок я переподарю не Непалне. У нее послезавтра будет день рождения. Эти любят, очень любят подарки в конверте денежки. У них самый лучший подарок, не книга. Вот. То есть любят материальное благо. И поэтому, если приходишь на какие-то деловые разговоры с таким человеком, они четко любят прописать договор, чтобы все было указано. Очень любят свое время, не любят опаздывать, и не любят, когда кто-то их заставляет, что время – деньги у них. Вот. И если договор составляется, то обязательно все четко должно быть прописать. Вот указали там три условия договора, три функции, которые будет выполнять человек, четвертую уже ни в коем случае выполнять. Просто так по дружбе не будет. Следующий тип людей – это знать. Поэтому есть такая фраза, кто владеет информацией, тот владеет миром. Это в компьютере вылазит, там в интернете они собирают информацию. Вот они могут жить там, не имея квартиры, потому что зарплаты большой они получать не смогут. Вот они будут читать толстые книги. То есть подарить им книгу, где много иллюстраций, это нельзя. Но чтобы была толстенная книжка, чтобы было много информации. Вот они будут жить где-нибудь наверху, маленькая квартирка, квартирка не их, а родители будут оплачивать эти все их там расходы на книги, книги будут стоять стопочками, будет не очень убранная квартира. Вот, и я наблюдаю одного мальчика, мне он близко знакомый, сын моей подруги, одной из подруг. И он пришел в гости к нам, вот, и увидал толстые книги, словари. Ух ты, сразу стал читать. Но рядом была девочка, которой было 16 или 15 лет, ему было 17. Не потому, что я хотела, чтобы он с этой девочкой поговорил, но просто вот ваш возраст позволяет, чтобы вы о чем-то поговорили, то, что близко вашему подростковому периоду. Поэтому с удовольствием стал читать книжки, вот, и до сих пор, сейчас уже ему 30 лет, до сих пор он еще не женился. Он все читает, собирает информацию и так далее. Услаждается этим. Но есть опасность, когда очень много информации, высокоумие. От большого ума только горе. Мудрости не приобретается. И поэтому, если вот такой тест задать сейчас, и я себе задаю, а если вот сейчас было бы какое-то сильное землетрясение, и мне бы судьба сказала, возьми три самых важных вещи, чтобы я с собой взяла какой-то необитаемый остров, который меня спасет. Какие бы книги я взяла? Что бы я взяла? Я стала задумываться. Что бы я взяла из трех вещей только? И вы подумайте. Вот. Думаю, наверное, все-таки я бы Библию взяла. остальные не знают, что-то еще другое надо взять. Вот, поэтому приобретается много знаний, информации, а мудрости нет, то, что были у наших прабабушек, прадедушек, религиозных людей, у которых религиозное чувство развито, в самую суть могли посмотреть. Вот. И поэтому, когда сидим за одним столом с такими высокоумниками, они говорят, а между прочим, и какую-то информацию, вот если они получили, например, пьем чай, а вы знаете, как чай собирается? И начинает на 10 минут, не на 10, а на час 10 рассказывать лекцию, как собирается чай в Индии, кто. А ему очень важно, чтобы свои знания кому-то отдать, показать, какой я умный, глубинно, потому что наши страсти всегда прячутся, они сразу не вылазят, мы даже не подозреваем этом. Либо наоборот, бесплатно получить какую-то информацию. И вот слушает, мне сейчас девушка одна, женщина, звонила, на консультацию мне ко мне приходила, вот, и звонит по телефону, Наталья, у меня какая-то сейчас вот проблема, как бы вы мне сказали? И я ей говорю, миленькая моя Танюша, вы ко мне пришли на консультацию? Я вам не сказала, что консультация стоит денег, мы просто убрали, но хотя бы конфетку за 5 копеек вы могли подарить? Я в конфетах не нуждаетесь, умейте благодарить люди, которые вам отдают себя. Даже как же вы близкого человека тогда можете осчастливить, если вы эгоистка, получается. Употребляете для какой-то информации, для себя. Дай, 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 дай. Она говорит, ну я вас поняла. Поэтому, говорю, вспоминайте отношения с вашим супругом, с которым вы сейчас хотите разойтись. И что вам? Переосмысляйте жизнь. И говорите ему спасибо, благодарите за это. За каждое мгновение вашей совместной жизни. А может быть, после этого вам не захочется с ним расходиться? Может быть, что на самом деле человек-то достойный? Это я была плохая, когда жила с ним. Это у меня глаза были закрыты. Я была в собственном эгоизме в этом. И не видела то доброе, что он мне давал. Так вот, это люди, которые либо могут брать информацию бесплатно. Поэтому в библиотеках, архивариусы, вот опять ссылаясь на информацию своего учителя по психотерапии, там вакансии были заняты все. Не было свободных вакансий. А почему? А работник библиотеки маленькая зарплата, но он первый читатель самой престижной книжки. У него есть какие-то льготы, чтобы в интернет выходить. То есть он опять может получать информацию в том количестве и того качества, какое ему надо. Вот это компенсация той небольшой зарплаты. И вот последний тип – это люди отношений. Вот они в варежке, честно говоря. Они такие простодыры, но они такие милые. И жена такого мужа всегда будет переть. Ну, как всегда, сосед позвонил ему, говорит, Серега, выручай, теща прилетает 2 часа ночи. А у меня машина сломалась. Серега встает, натягивает брюки, заводит свою машину, заправляет его своим бензином на свои деньги, едет в аэропорт Кольцово, встречая чужую тещу. И так каждый раз жена пилит его, пилит, говорит, отстаньте и так далее. Но для него бывает шок. Прединфарктное состояние, когда он вдруг раз в жизни, впервые, с тому же Сереге звонит и говорит, слушай, Серега, выручи, нужно там жену куда-то отвезти. Да ты что? Да-та-та-та-та-та-та-та. Поэтому для них самые подарки, самые ценные подарки, вот для тех, которые высокоумники у нас, это книги толстые, их много и так далее. Вот. А для этого человека какая-то газетка, ватман купленный, цветочки вырезанные. В этих цветочках там мордашки приклеены, его мордашка, этого юбиляра. Вот. И он стихи написали, придумали. Может быть, не с кладушки стихи, а он доволен. Положил на антресоли, потом достает иногда эту газетку, смотрит и счастлив. Очень хороший тип человека. Но надо научиться, когда мы дальше будем говорить, чтобы тебя не потребляли люди. Делай добро. Но тому, кто действительно нуждается. Хороший тип, повторяю, да, вот из всех трех. Но бывает так, ситуация сложилась резко. Ну, например, женщина овдовела. Осталось 3 маленьких детей. Она ищет работу, чтобы деточек прокормить. Приходит на работу и спрашивает, а кем я буду быть? Ну, мы вам даем место сейчас простого инженера. Но перспектива, что вы можете там по лестнице карьерно подняться. А что я буду иметь? Какую зарплату? Вот такую-то, но в перспективе другая. А что и какие должна знания, курсы повышения квалификации? Если умный начальник, он все пропишет перспективу. Для этой женщины важно, кем она будет, ее должность быть, что она будет иметь, чтобы детей прокормить, и какие нужны знания. И, может быть, даже отношения с друзьями, там вечера какие-то, капустники, которые были, отодвинется на задний план. Ей пока не до этого. Но когда все у нее, называется, как-то устаканится, вот жизнь приобретет какое-то спокойное течение, тогда та потребность, которая у нее превалирует, та система ценностей, она опять появится наверх. Если она любила дружить, то она будет приглашать подружек на блинчики, на оладушки, потому что ну, вот, все тихонечко у нее устроилось. Вот. Поэтому это бывает еще постоянно система ценностей, мы таких знакомых вишем и родных. Поэтому у Жванецкого есть фраза «не ждите высоких поступков от малоразвитых людей». Ну, потащу я сейчас, допустим, там свою знакомую, которая у меня там любит материальное благо, и лучше в Ашан поехать. А я ее в театр, оперы, балет. И как-то я почитала одну книгу умную, у меня было желание вот поделиться. Говорю, вот этому парню-бизнесмену бы надо эту книгу прочитать. Старшая сына говорит, мама, вообще ты успокойся. Причем часто парни говорят, мужчины, такие дельные вещи. Он говорит, ну, все равно, что Евгения Онегина корове читать. Ну, не поймет, она жует это. Я поняла, и правда, действительно, зачем? Надо думать, кому что, вот эта музыка, кому какую пищу дать, какую информацию. Исходя из принципа природосообразности, из природы этого человека. Часто мы повторяем женщины, желаем добра своим мужьям. Мы их так порой терроризируем этой религией, читая эту молитву, читая акафист, пошли в церковь и так далее, и так далее. Вот это очень серьезный вопрос. И священники, вот я, у меня такой заказ, они должны брать нас только недавно покрещенных, новоначальных женщин, тихонечко идти по этому пути спасательному, чтобы мы не перекормили, не задушили религии своими религиозными стремлениями своих близких. Очень важный вопрос, потому что очень много семей распадается на религиозной почве, когда женщина, будучи еще горделива, спесива, еще не узнав свой характер, точно так же начинает сейчас обкармливать, душить в религиозных своих устремлениях своих близких. Так, пошли в церковь, кому сказать, эту книгу читай, обязательно, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому первая система ценностей, которая складывается, вот, и наше психологическое здоровье. Поэтому, повторяю, мы должны сейчас узнать, а какая система ценностей у меня. Ага, вот сегодняшний день у меня вот это преобладает. Мы увидели свое темное дно, темные пятна, узнали.
А это меняется система ценностей?
Она, нет, она бывает от ситуации. Но если я, допустим, сейчас...
Если человек отношения, неужели он в какой-то вот момент может больше ценить там, деньги?
Например? Ирина Геннадьевна, мы об этом будем говорить. Что есть очень тонкие манипуляции, когда люди нас эксплуатируют больше, чем надо. И мы их в этом плане развращаем. Но это особый разговор, потом у нас будет. Очень важно, чтобы человек тянулся к другому, дружил, играл, пел... Но вот если мы почитаем Натальи Долининой просто размышления книги, один дружит, один любит, а другой резонирует в любви, позволяет любить. Один дружит, вот помните, мой первый друг, мой друг бесценный, я и судьбу благословил, когда Ивану Пущину писал стихотворение Пушкин. Но Ванюшка-то Пущин, он что делал? Он слушал всегда исповеди, вразумлял Пушкина, который был очень эмоциональный, взрывной по характеру, неудобный порой. С Кюхельбекером у них дуэль была, ну, вот когда они лицеисты еще были. И Ванюшка всегда через стенку его вразумлял, успокаивал. Он был наставником. Поэтому и он поехал первый к Пушкину туда, когда в свою ссылку к другу заехал. То есть один в дружбе отдает больше, а другой принимает. Но не от того, что я тебе, сейчас говорю нарицательно, я отдаю больше своему близкому человеку, потому что я способна больше отдать. А он не может мне в той мере сейчас, но объективно не может отдать столько же. Ну, если вырос, допустим, муж в детском доме, его не ласкали, недоедены, недолюблены и так далее. Поэтому жена отдает, а в ответ не в такой мере она получает, потому что он не способен
в той мере отдать. А может быть так, Наталья Федоровна, что вот человек был человеком отношений, а потом вдруг он понял, что все его используют, и поменял систему, и стал, допустим...
Да, другой.
Да. Иметь, например.
Да, 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 да. Но он себя... Здесь дело в том, ведь надо сейчас... А почему я в данном случае... Я служил всем. Для чего мне это надо? А чтобы быть полезным и нужным людям. Тогда это же тщеславие у нас скрытое. Я нужна всем, я незаменима и так далее, и так далее. Мы будем говорить о созависимых личностях. Вот это, ну, не следующая передача у нас, да? Вот надо, вот есть правило, не просит, не лезь. Вот человек кричит, говорит, Господи Иисусе Христе, Сыне Давидов, спаси меня! Вопил, слепой, вопил. Вот когда человек буквально прямо вопит, буквально вот своим поведением. И это мы чувствуем, что ему надо помочь. Ты хочешь, чтобы я тебе... Да, тогда помогаем. Когда не просят, не лезь. Может быть, задача Господь та, что человек должен сам через это пройти, через слезы, испытания, через вопли и сильным стать. Поэтому вот должна быть вот мудрость. Чувствовать человека, что и чему надо. Но другое дело, часто бывает так, что мы, исходя из своих возможностей, ну, к примеру, выросла девочка, когда хорошая семья, родители, ее хорошо воспитали, она в добродетелях, и она полностью отдает себя, ну, близкому человеку, а муж у нее не такой, у него другая была жизненная ситуация, и он не способен ей в полной мере ответить тем же. Неравное получается. Но если у этой девочки есть внутренняя гордыня и тщеславие, она же будет в обиде. Ну надо же, я и все ему отдала. Все ему одному отдала, как поется романс. Посмотрите, что стало со мною. Тогда у нее будет постоянная обида. А если она знает, что он просто не способен? Он ей немножко цветочек какой-то засушенный принес там вот так вот сейчас, вот, или такая розочка, ну не очень красивая. Ну купил и подарил. Вот как капли росы, когда вот капля чистая, вот мы не можем, вот нет воды. И мы эту капельку взяли и смакуем, как хорошее вино. И благодарим себе, Господи, спасибо Тебе за эти три капли, за одну каплю росы, которая утолила нашу рожь. Мы смаковали это, мы благодарили Бога. То есть не гортанобесие сразу, не то, что «ах, приятно, что-то протекает у меня», а эти, это капли росы, капли влаги, потому что больше нам, например, дождик не может дать сейчас, нет его, да, небушка дать, человек не может. Мы во всей полноте благодарим. Спасибо. А другая скажет: «Фу, всего одну розочку подарил. Я-то ему столько дала, столько носки стирала, жарила, парила и все прочее, а он мне-то одну розочку дал». Да он не способен, для него это подвиг. Вот надо уметь, кто что может. У каждого разные наши способности брать и отдавать. Вот отсюда возникает обида, гордыня, непонимание и все прочее, что мы не чувствуем другого человека. Мы набрасываем свою планку, для него это слишком сложно. Мы же не заставляем человека, который без ноги, танцевать летку-еньку. Но не может танцевать, у него ноги нет. А здесь он эмоционально не заполнен резервуар. Он эмоционально сиротка, алекситимия. Он жаждет, чтобы его любили, но сам не умеет он так быть. Вот. А сейчас вот особый разговор, вот сейчас параллельно возникает сразу. У меня сейчас пошла вот такая серия пациентов, женщины, которые эмоциональные сироты были, при живых мамах, при живых папах. Деревня. Ко мне подошли там в одном из мужских монастырей, там, куда я приезжаю. Подошел монах и говорит: «Побеседуйте вот с одной семьей». Семья распадается. Вот парень уже пришел и плачет. Приехала ко мне молодая семья, муж и жена. То есть жена замотивирована. То есть она желает получить консультацию. То есть она где-то глубины не желает расходиться. И она приехала к незнакомой тетеньке, психологу, с очень такой личной проблемой. Я посмотрела. Красивая пара. Высокий богатырь. 1,95 м, широкие плечи, на машине приехал. Своя машина недорогая, но везет, не пешком идут. Вот. Жена красавица, ей лет 25, ребеночек у них. Я вот с этой женщиной потом мы стали встречаться. Ее муж привозил ко мне на консультацию. Вот. Но это, повторяю, было в сельской местности. Она башкирочка, девочка. Я сидела и любовалась. Вот говорю: «Господи, ну какой же ты у нас умница, какой ты мудрый». Миндалевидные глаза, нефритовые, зеленые, красивые. Персиковый цвет лица, естественный. Она работает на ферме, да яркой. Но я любовалась ее рученьки, ее пальчики, такие же, как у Джоконды. Тонкие, изящные пальцы, ухоженные руки. То есть женщина за собой, молодая женщина, она следит, незапущенная. Красивая улыбка, улыбнулась у ней, зубки, как жемчужинки беленькие, зубик-зубик. Ну, я просто любовалась, все в ней. Потом беседуем, разговариваем. А до этого с мужем поговорила наедине. Представляете, я там 1,56 м, маленькая такая, маленькая, толстенькая. Вот. Стоит парень надо мной, богатырь, 32 года или 34, и слезы текут. То есть, видимо, настолько его ситуация взяла уже крепко, что он не хочет расходиться и не знает, как семью эту до конца удержать, жену свою. И слеза катится у парня. Вот. Ну как же бы мне им помочь-то? Вот мне, Господи, дай ты мне силу, ума, молюсь про себя, чтобы я могла этой семье хоть как-то быть полезна, чтобы семья не распалась. Беда для меня, для России вообще беда, что семя у нас распадается. И потом с этой женщиной, назовем ее Раей, мы с ней беседуем, не один раз она ко мне приезжала. Что оказывается, эта девочка выросла, теперь уже молодая женщина, она выросла в семье, где была многодетная семья, но у нее рано умерла мама, у нее была мачеха, то есть она была недолюбленная. То есть тот период, когда девочка взрослеет, 13, 12, 14 лет, когда она переживает, как она выглядит, как ей одеться на школьный вечер, чтобы выглядеть современно и в то же время модно и не кричаще, здесь очень важен мамин совет. Как за собой ухаживать, за своим телом, какая косметика должна быть, не кричаще, как волосики там, то есть чтобы девочка была со вкусом потом одета. А рядом у нее мамы не было. Не было ласкового, не было слова. Папа пил. Папа раньше, когда мама была жива, распускал руки. То есть девочка была свидетелем этих сцен, драк семейных и так далее. И она, естественно, рано выскочила замуж. Выскочила замуж за своего теперешнего мужа, который напоминал ей старшего брата. А старший брат заботился о ней. То есть она искала в муже еще и брата. Вот. Это был второй брак у ее теперешнего мужа, который плакал потом, когда стоял. Вот. И он, а он сам вырос в такой семье, где семья тоже не очень ласковая. И мне эта молодая женщина говорит, ну я его не люблю. И включая вот самые вот сокровенные, интимные стороны жизни. Он мне не нужен, я не хочу с ним жить дальше и так далее, и так далее. И вот на нее загляделся один молодой человек, работает на ферме, смотрит ласково издалека. Я ей задаю вопрос, а ты хотела быть его не только женой, но и в очень интимных отношениях? Нет, я, говорю, его отталкивать не хочу, мне не нужен. Как так? Тебе не нужен муж, который тебе подарил ребенка. Он тебе нужен не как муж, не как мужчина в интимных отношениях, супружеских. Тебе не нужен и другой. То есть девочка, она в ней вот это вот... Как сказать, что вот в любви и дружбе полностью отдать себя с доверием. Я тебя доверяю полностью. Возьми меня, и вся твоя. Я тебе отдаю свою судьбу, свое тело, свое будущее. Я тебе доверяю. У нее это не было сформировано. Она недоласканная была. Она жаждала любви и внимания, а сама не могла это отдать. И муж такой же ей попался. Ну, вот так Господь их свел. Значит, он ей квартиру строит, гараж, машину купил, чтобы показать, что вот смотри, я какой, я хозяин и так далее. Но, слава Богу, так вот как-то Господь все устроил. Сейчас второй ребеночек у нее должен родиться. Я когда услышала, я так порадовалась. Может быть, я в чем-то была немножко... Ну, конечно, молитва наших монахов, которые в том монастыре, куда приезжали. И следующее то же самое. Приходит ко мне мужчина в храме у нас. Наталья у нас сбивчиво говорит, что вещи-то очень для них болезненные. Я его понимаю, контекст о чем говорит. Я вот 10 лет как женат, но я не родитель. Говорю, как не родитель? Вот тебе сейчас бегает маленькая девочка, Аленушка, такая хорошенькая девчушечка. Ну, а потом оказывается, я, говорит, прихожу с работы, обнимаю свою жену, как дела? Она от меня нормально отталкивается, идет дальше. Подхожу к падчерице, то есть у него первый брак, а у жены уже второй. Хочу помочь в компьютере чем-то, папа, отстань, не мешай. И потом выясняется, что вот у этого второго мужчины, назовем его Степаном, была любвеобильная бабушка. Она ему дала любовь, ласку, внимание. А его теперешняя жена, она выросла очень такой неэмоциональной мамы. Разведенные там были мужья, но мама была неэмоциональная. И она не умеет к мужу ласково просто подойти. Вот, голубчик ты мой, радость ты моя, ух, Ваня, Ванечка, ты пряник мой медовый, сокол ты мой ясный. Или там просто сказать, да все будет хорошо. Просто головку положить или погладить его, понимаете? Мы нуждаемся в этом. Она эмоционально зажата, она не развита, эти навыки у ней. Вот не школа флирта, как соблазнить, сейчас идет, вот, какое движение глазками, нет, а просто по-человечески. Когда ребенок плачет, как его утешить, приголубить, приласкать и так далее. Вот, трагедия. Я говорю, не жди от жены, вот этому Степану, второму же мужчину, не жди от жены ласки, она ее не получила, а ты-то получил от бабушки. Ты должен вырастить сейчас эту жену, ей давать эту ласку. Ну, кто-то ведь должен в этой семье быть более умный.
То есть, понимаете, получается, когда создаешь семью, нужно знать, в какой эмоциональной обстановке
конечно,
ты жила.
Конечно. Но сейчас дело-то в том, что пошло целое поколение женщин, которые недолюблены мамы были, по-хорошему недолюблены. Мамы работали, разводились, создавали вторую семью, там кормили детей. И вот девочка не получила лекситимия. То есть большая жажда быть принятой любимой, и невозможность самой эти чувства отдать. Их нет. Ну, или, может быть, не только в зачаточном состоянии, понимаете? Вот. Так, извините, мужики-то плачут. Я уж не говорю там про постель, про спальню, про что-то еще.
Ну, так это же какая-то безвыходная ситуация. Ты же не поменяешь свое прошлое. Не научишься, не вырастешь из этого зачаточного.
Ну, конечно, не вырастешь. А если мы начнем говорить, понимаете, если опять возвращаться... А вспомни первое свидание, как цветы подарил, как восторженно смотрел, поблагодари судьбу за это. А вспомни первое, когда ты узнал, что ребеночек шевельнулся, что ты беременная, да? И говорить, ой, про себя. Вот сейчас у меня знакомая тоже женщина забеременная, говорю, миленькая моя, как только вспомнишь про беременность. Ой, ой, там он маленький зашевелился, спасибо, лапонька мой, разговаривает. И тут же мужа благодари мысленно. И Бога. Спасибо, Боженька. Спасибо тебе, Сереженька, ты мне ребенка подарил. Благодарить надо. Ребенок родился и опять. Ой, какая у меня доченька, у нас какая. Не у меня не надо, у нас красивая. Потому что сейчас все я, мой. Мы часто говорим, да? Ой, какая у нас дочка красивая. Пусть даже в разводе с мужем. Поблагодарить, он же эту дочку подарил-то. И сыночка, это мы не благодарим. Это мое, это все владычеством, собственницы. Вот. И когда вот это будем мы работать постоянно, и Господь говорит, за все благодарите, тогда мы по-другому будем смотреть на человека уже. И оказывается, он же принц, он же красавец, только мы это сразу не разглядели и с легкостью разошлись там или что-то. Все можно поменяться. То получается, мы стоим в церкви, молимся. А коли мы эмоционально не развиты, то Господь не может коснуться нашего сердца. Неправда, касается, и мы плачем, и душа заполняется теплотой. Вот. Так, если мы в церкви, так мы и в жизни можем так же, только надо работать над собой. Конечно, легче, когда человек вырос в любвеобильной среде и получил это. Труднее человеку, но Господь-то примет ту девочку. Я думаю, что Мария Египетская выросла в неблагополучной семье. Она торговала телом вначале. Она покупала это знаки внимания и любви вот таким способом. Я думаю, что у нее была не очень счастливая, не знаем ее до детства, да? Не очень счастливая. Но как Господь ее потом принял, как она работала над собой. И Господь примет, если работа постоянно была над собой, по изменению себя, Он это потом примет с большей благодарностью, с более это, чем когда мы все на готовое уже. Нам это легче. Мама любвеобильная, папа хороший, муженек хорошенький, дома все полная чаша. Так какие же скорби? Вот, так что...
Ну да, получается, что то, что у нас было в детстве не очень хорошего, все равно тоже надо с благодарностью принимать.
Конечно, это же уроки жизни. Для чего-то нам это послано. Все. Вот если хорошая, добрая хозяйка, вот дома, например, немножко начинает портиться продукт, она мгновенно его переродит, и получается конфетка. Так и здесь. Что-то было, на первый взгляд, не очень... Мы же не знаем, какие божьи там задачи стояли. Мы по земной же судим психологии. Ой, это плохо, это плохо. А если переоценка сказать, так это наоборот очень полезно было. Только надо переосмыслить это и постоянно работать с собой. Не позволяй душе лениться и воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться день и ночь. У известного поэта написано, трудиться надо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой. Мы продолжаем цикл передач «Как россиянам обрести высочество».